«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр Воронежской областной больницы Андрей Берников. Андрей Анатольевич, добрый день.
Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, Андрей Анатольевич. И мы сегодня хотели бы поговорить о детском здоровье, конечно, в целом, но в первую очередь применительно к зимнему периоду. Понятно, что это такое наиболее сложное, наверное, время, да, но во всяком случае в опасениях родителей. Но прежде чем мы вот к этой зимней тематике перейдем, все-таки несколько таких общих вопросов хотелось бы вам задать.
Здоровый ребенок – это какой ребенок?
Это большинство детей в нашей стране, я бы так, наверное, сказал.
Какое счастье это слышать, потому что постоянно какие-то исследования идут, что там школьников больше половины такого заболевания, 40% такого.
Сколёз, и,
в общем, все негожие, как раньше говорили, да?
То есть это... Понимаете, здоровье вообще понятие, которое дает Всемирная организация здравоохранения, это не только отсутствие болезней, но и состояние полного психического, физического, материального благополучия. Поэтому, наверное, если вот такое расширенное понятие брать, то здоровых, наверное, практически нет. Смотря как к этому каждый человек относится, да? Если у него позитивное, хорошее настроение, по-моему, по последним опросам в нашей стране большинство населения позитивно относится к своему состоянию, нахождению в этих условиях. Поэтому я думаю, что большинство все-таки у нас здоровых, конечно. Есть и люди, которые страдают какими-то заболеваниями, безусловно, это грустно, но тем не менее. Какой-то статистики...
Именно по детям
брать, конечно, она есть, безусловно. В зависимости от возраста. Дети же тоже, так скажем, делятся на несколько возрастных групп. Если говорить о первом году жизни, то здесь превалируют заболевания органов дыхания. Они стоят на первом месте. И от года к году цифры практически не меняются. Это в структуре общей заболеваемости порядка 40%. На втором месте болезни нервной системы. И на третьем месте это отдельное состояние перинатального периода, но это у детей, которые только родились, есть определенные состояния, которые попадают в статистику. На четвертом месте стоят болезни крови, кровотворных органов, ну и отдельные иммунные заболевания, так скажем. Это где-то порядка 5% от года к году. Цифры также сохраняются приблизительно в одном.
Это первая возрастная категория до года, да?
Да, да. У подростков здесь также на первом месте в основном заболевания органов дыхания, это порядка 26-28%. На втором месте заболевания глаз и придаточного аппарата глаза. На третьем месте заболевания костно-мышечной системы, это где-то порядка 10-11%.
А подростка вы с какого возраста считаете?
Подростковая группа, она тоже так достаточно широкая.
Да, просто мы от года перепрыгнули к подросткам, а вот 2-3-4 года это что за возраст?
В основном вот в этой группе детей старше года и до подросткового периода, до 13-14 лет, здесь также на первом месте стоят заболевания органов дыхания, они во всех возрастных группах приблизительно занимают первое место.
А с чем связано? Воздух у нас плохой? Или...
Я не думаю, что воздух плохой, просто дети в эти периоды, они более склонны болеть вирусными инфекциями, и они чаще обращаются к врачам. Мы с вами, как взрослые люди, не всегда пойдем, когда у нас кашель или насморк. Мы не всегда обращаемся к врачу, мы ходим на работу. Хотя, наверное, это не всегда правильно, когда мы опасность для окружающих представляем. А мама, естественно, больше заботится о состоянии своих детей, поэтому они ходят чаще к врачам, естественно, на мой взгляд. Поэтому заболевания легких и верхних дыхательных путей выпадают на первое место в этом списке.
Вот вы назвали основные какие-то группы заболеваний. Угу. А какая тенденция в этом смысле? Больше становится их?
Вы знаете, от года к году процентное соотношение заболеваний практически не меняется. Если брать последние 3 года и статистику, вот, которую, когда к нашей встрече готовился, запросил, структура заболеваемости не меняется, количество не увеличивается.
То есть какие-то ключевые факторы, которые способны резко изменить эту динамику, отсутствуют?
Ну, я брал статистику по Воронежской области.
Да, конечно.
За последние 3 года процентное соотношение не меняется по заболеваемости. Все-таки на первом месте заболевания верхних дыхательных путей и органов дыхания.
Про Воронежскую область мы поняли. А если брать масштабы страны, это как-то отличается?
Ну, Воронежская область вписывается в общую картину, так скажем.
То есть, в принципе, по стране те же самые болезни?
Те же самые цифры. Я, к сожалению, не могу вам четко сказать, да, процентное соотношение, но, насколько я посмотрел данные статистические, здесь у нас разночтений нет практически.
Вы сформулировали параметры основные, которые характеризуют здорового человека, а там учитывая даже его и психические настройки, настрой, там, вообще в целом настроение. А на что родителям в первую очередь обращать внимание, когда речь идет все-таки о детях? Это рост, вес, активность, насколько часто болеет ребенок?
Что-то еще, да, безусловно. Быть? Конечно, особенно на первом году жизни, ключевой фактор и показатель здоровья ребенка – это хорошая прибавка в массе тела, хорошая прибавка в росте. И здесь на первом году жизни очень важно, конечно, обращаться в декретированные сроки к своему участковому педиатру по месту жительства в поликлинику. Здесь наблюдение ребенка осуществляют педиатры в наших поликлиниках и в том числе в поликлинике областной детской клинической больницы. К нам дети также обращаются. И здесь педиатр оценивает физическое развитие ребенка, его психологическое, психическое здоровье. На первом году жизни это очень важно, приходить к врачу, потому что сложно оценить маме, насколько хорошо идет прибавка в весе, насколько хорошо ребенок развивается, поэтому здесь лучше не, так скажем, попустительски, как мы с вами, взрослые, порой к своему здоровью относимся, не попустительски относиться вот к этим декретированным срокам обращения к врачу-педиатру в поликлинику, а четко соблюдать то, что вам рекомендуют в поликлинике. Это касается и прививок в том числе. Сейчас очень много на этот счет
дискутируется. Вы как относитесь к прививкам? Потому что только... уже врачи некоторые говорят, что я не делаю прививки.
Абсолютно позитивно. Я всегда говорю о чем мамам. Противницам я никогда не уговариваю. Все-таки врач сейчас в наших условиях не должен быть для пациентов таким диктатором, не должен использовать патерналистский подход.
Он, к которому многие привыкли.
Абсолютно, да. То есть вы пришли, вам сказали так, делай так, так и так.
Это даже имеет терапевтический эффект дополнительный, как профессорский обход, да?
Возможно, эффект, да, плацебо. Возможно, да. Ну, я такого подхода не придерживаюсь. Я все-таки стараюсь быть для мамы, для пациентов, для своих другом и советчиком в первую очередь. И когда они у меня спрашивают, как вы относитесь к прививкам, я всегда говорю, ребят, своим детям я делаю. Я так всегда говорю. Это ваши дети, вам решать. Я вам советую сделать. И всегда привожу один и тот же пример. Это быль, это я не придумал на самом деле. Я говорю, часто очень родители, которые не делали прививки, звонят, вот мы упали на детской площадке, повредили кожные покровы об какой-то ржавый металлический предмет.
Теперь,
да? Да, а у нас прививок нет. Понимаете, вот такой звонок там в 3 часа ночи доктору поступает, что он должен сделать? Ребята, ну я же вам говорил, делайте прививки. Естественно, я говорю, езжайте в травмпункт, да, у нас они есть в городе, и, слава богу, и поэтому там можете, пожалуйста, иммунизироваться. Но теперь анастолбничным антоксином провести иммунизацию. Вот, поэтому не надо ждать, когда жареный петух прокукарекает
или
для нас.
Или ржавый гвоздь.
Да, или ржавый гвоздь для нас поскребется о кожу. Надо делать прививки вовремя. Это тоже ключевая составляющая профилактики. Ведь вся медицина во всем мире, она двигается в сторону профилактического лечения. Если ты хочешь на регулярные, так назовем, технические осмотры, да, как для автомобиля, то твоя страховка становится для тебя дешевле во многих странах.
Во многих, да. Не всегда в нашей. Но...
Нет, у нас на самом деле смех смехом, вот нашу медицину там порой ругают, но у меня было несколько случаев интересных. Мои знакомые, например, находясь на отдыхе в Австрии, сломал руку человек. Он в приемном покое ожидал 7 часов. И это нормально, потому что доктора занимались другими более тяжелыми пациентами. Я представляю, что было бы у нас в приемном покое, если бы кто-то подождал 8 часов. Ну, это был бы нонсенс. Понимаете, да?
Ну, тут то есть сразу бы... критерии для сравнения могут быть разные. Конечно,
абсолютно,
много есть историй, которые
абсолютно
нашу медицину где-то приподнимают на общем фоне. Но, к сожалению,
да,
бывают ситуации тоже многим известные.
Разные бывают, которые... безусловно. Я не говорю, я не обеляю полностью врачебное сообщество. Врачебное сообщество – это тоже наше общество.
Да, это люди,
и
которые
там в процентном соотношении
рядом с нами, наши
находятся,
друзья,
те же люди,
там,
которые, да, не уступают скорой помощи дорогу, когда она едет с мигалками, хамят на дороге. Бывают и такие врачи. Ну, наверное, с этим тоже надо бороться. Есть у нас профессиональные сообщества, которые могут таким нерадивым коллегам пальчиком погрозить и сказать, ты себя ведешь плохо, дорогой друг, не надо так делать больше.
Прописать ему горькую пилюлю.
Безусловно, это в том числе внутренний контроль качества, который есть во всех государственных медицинских учреждениях. Есть люди, которые контролируют, как люди общаются, как люди лечат. Они осуществляют внутренний контроль качества. И врачам говорят, так, сюда не ходи, дорогой друг. Или сюда пошел, но неправильно пошел. Возвращайся обратно, веди себя хорошо.
Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-педиатр Воронежской областной больницы Андрей Бердников.
Андрей Анатольевич, мы поговорили уже в целом о каких-то общих параметрах детского здоровья. Ну, теперь поближе все-таки к зимнему периоду. Мы сейчас как раз находимся в середине буквально его. Какие основные угрозы детскому здоровью в это время? И надо ли детей действительно укутывать, закрывать форточки, сидеть с ними дома побольше, вместо того, чтобы там на холоде и на скользкой дороге мотыляться?
Вы знаете, вы задаете вопросы, они прям вот классические, да, которые мама задает в основном доктору на приеме. Ребенка кутать не нужно. В зависимости от возраста, если это ранний детский возраст, то на ребенке должно быть количество слоев одежды ваш плюс один свой.
То есть дополнительно один, все-таки надо им еще какой-то скафандр приспособить.
Да. Ну, не скафандр, но тем не менее. Форточки закрывать не нужно. Конечно, ребенок должен находиться в комфортных условиях, в проветриваемом помещении. Температура воздуха там, где ребенок находится, должна быть в пределах там, 22 градусов. Это мы сейчас не говорим там, о первых месяцах жизни, да, чуть выше должна быть. Но для большинства детей 20-22 градуса более старшего возраста.
Ну, как и для взрослых, собственно. Да,
как и для взрослых. То есть, он должен находиться в тех же условиях, которые комфортны для нас.
Но сквозняков при этом, наверное, все-таки избегать надо, вот форточки
есть. От сквозняка люди не болеют.
О, очень интересно. Да. Есть же миллионы мамашек, которые сейчас нас
слышат. Я думаю, не только мамаши, но и вообще взрослых папаш, людей,
бабушек, которые... Папаши, дедушек, которые сквозняков боятся как...
От сквозняка не
черт
болеют
ладно.
Люди. Люди начинают болеть при попадании в организм какого-то инфекционного агента. Это вирус или бактерия. Если применительно к зимнему периоду, это как раз период, когда вирусные инфекции берут бразды правление в свои руки, поэтому зимой, конечно, дети болеют чаще. Я не говорю, что ребенка надо бросать в снег там голиком, да, и так
потому
далее.
Потому охлаждение, оно как раз способствует тому, чтобы эти бактерии вирус, активизировались.
Да,
вирусы,
просто он активизировался в организме. Это просто провоцирующий фактор. Но болеют дети и взрослые тоже от вирусов или других микроорганизмов, которые попадают в организм или живут там, находятся внутри организма, но не
иммунитет
проявляют
их
себя.
Да, в заперти какое-то время.
Да. Поэтому, нет, безусловно, одевать ребенка нужно, но количество слоев одежды, как я уже сказал, ваш плюс один, дом проветривать обязательно, и самое главное, хорошо кушать, да, но только пищу здоровую, да, белки, жиры, углеводы, и их соотношение должно быть правильным, не надо кормить ребенка шоколадками, конфетами и запивать все это кока-колой.
Ну, Новый год, ой, извините, мы, слава богу, пережили, но хорошо, что мы уже после.
Да,
мы... После этого даем совет, когда многие уже это сделали.
Колу вырежем. Запивать это газированными напитками, это плохо. И заедать копченой колбасой, например. Питание должно быть правильное, да, это мясо, рыба, овощи, фрукты.
А может быть, какие-то еще есть специфические опасности, которые нетипичные, но не стереотипные такие?
Зимний период – это обморожение, конечно, да, когда ребенок же может не сказать, что ему холодно, он может на эмоциональном фоне бегать, прыгать, а мороз уже немножко повреждает кожные покровы, и вот в зимний период как раз обморожения, они бывают
как
достаточно часто.
Внимательнее рассматривать, чтобы он как-то попадался на глаза или намазать чем-нибудь можно?
Да, здесь можно просто открытые участки кожи мазать кремами различными, да, увлажняющими. Ну и, конечно, если вы увидели, что появилась краснота выраженная или какие-то, наоборот, пятна бледные, это уже проявление обморожения, тогда, конечно, завести ребенка домой и обратиться к врачу. Профилактировать это, ну, наверное, все-таки временем прогулки. Для детей раннего возраста мы прогулки начинаем в месяц, в два, с 15-20 минут, и то на балконе где-то или закрытой веранде, и потом увеличиваем там, до часу, до полутора, в зависимости от температуры воздуха. Если говорить о более старших детях, ну, вы сами знаете, школу отменяют, когда у нас температура воздуха опускается ниже 30 градусов, например. Ну, вот в этот период, наверное, никому не нужно выходить на улицу без надобности, а до этого момента можно спокойно гулять, заниматься даже спортом, до минус 15 градусов можно кататься на коньках старшим детям, на лыжах, и это нормально. Дома сидеть не нужно. Сидение дома не профилактирует болезни. Ну как, профилактирует только изоляции. Но ребенок же должен развиваться, он должен ходить, гулять и привыкать в том числе к этим условиям.
Ну а какая правильная профилактика должна быть?
Профилактика вирусных инфекций, вы имеете в виду?
Да, ну вот особенно зимой.
Вы знаете, доказанные эффективные профилактики вирусных инфекций, если мы говорим о лекарственных средствах, ее не существует. Если мы говорим о каких-то препаратах сейчас, не называя их поименно, вот я честно могу сказать, я придерживаюсь доказательной медицины в этой связи, я иммуномодуляторы, которые очень широко рекламируются сейчас для лечения и профилактики вирусных инфекций, я их не использую. Поэтому своим пациентам я советую, еще раз повторюсь, солнце, воздух, вода – наши лучшие друзья, то есть ходить гулять, кушать, побольше отдыхать, соблюдать режим сна и отдыха.
В гомеопатию вы, наверное, тоже не верите, как и в иммуномодулятор.
Прости, Господи, конечно, нет.
Здесь надо сказать, что наш гость перекрестился. И следующий вопрос. А тогда мы как раз накануне крещения беседуем с вами, и многие родители, как мы знаем, поведут детей с собой к проруби, а некоторые из них еще и будут окунаться вместе с ними, в том числе и совсем с малюсенькими детьми. Часто приходится видеть эту картину.
Да, я, конечно, за закаливание, но такой более гуманистического придерживаюсь вектора. Я обычно, опять же, используя свой опыт, вам расскажу. Я прошу мам своих пациентов, чтобы они начинали закаливание постепенно. Обмывая ребенка, утром и вечером снижали температуру воды на 1 градус в неделю. Неделю моем 37, неделю моем 36 градусов вода, неделю моем 35, и так снижаем температуру
воды. За полгода можно до нуля почти дойти, да?
Абсолютно. Ну, остановимся на 18-20 градусах, это нормально для закаливания. Нет, есть методики, конечно, которые более жесткие.
Совсем радикальные.
Да, 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 по снегу бегать и так далее. Но я как-то вот не приверженец, если честно.
Ну, а прорубь вообще стоит для детей окунать или кратковременно, не страшно?
Мой взгляд на это занятие негативный. Я против. Я бы своим пациентам не рекомендовал такой способ закаливания. Или это надо делать каждый день.
Или вообще не делать.
Или тогда не делать вообще. Если человек осознанно идет, окунается в прорубь, я понимаю, это определенный ритуал религиозный, я ничего не имею против этого. Взрослые люди, они сами за себя отвечают. Пожалуйста. Но для ребенка это стресс. Это стресс и для взрослого организма.
Да.
Не зря у нас скорой помощи рядом с прорубями и дежурят. Потому что люди иногда выпивают алкогольные напитки, после этого погружаются. Слава богу, дети
не пьют.
Не пьют, да. Но, тем не менее, это все равно стресс. И поэтому ребенка погружать неподготовленного в прорубь, я категорически против.
Андрей Анатольевич, ну, закроем уже тему крещения.
Да.
Если ребенок болеет, как не заразиться родителю? Он же все равно будет к нему мама подходить, лечить, заботиться.
Ну, изоляция здесь, естественно, не подходит. Этот метод не заразиться от ребенка. Я вам сказал, что я против некоторых препаратов, но есть препараты для лечения, там, например, гриппа, которые все-таки с доказательной эффективностью. Мы их не будем называть в эфире, но они есть, такие препараты, они используются и рекомендованы ВОЗ. Эти препараты я назначаю. Но это если мы говорим о гриппе. Если говорить о других вирусных инфекциях, то специфической профилактики лекарственной для родителей не существует, кроме иммунизации, ну, опять же, от гриппа, да, которая проводится, вакцинация от гриппа проводится регулярно. Только носить маску, но опять же, мне мамы многие говорят, мы маску носим. Маску надо менять каждые 20 минут. Если вы марлевые маски используете, то ее надо замачивать в дезинфицирующем средстве. А если вы используете маски, которые покупаете в аптеке одноразовые, то их надо менять тоже очень часто. И такая профилактика сводится к тому, что мы с вами на одних масках вылетим в трубу. Бюджет семьи. Поэтому какой-то специфической профилактики нет.
Препаратами мы ничем.
Да, препаратами мы никак здесь не поможем. Здесь, опять же, здоровый сон, здоровое питание. Ребенка мы без ухода оставить не можем, поэтому, ну, что делать? Это же наш ребенок. И поэтому, если он болеет, и мы рискуем заразиться. Мы вообще рисковали, когда его рожали, да? То есть был риск определенный, но мы. Ребенка получили все-таки.
Андрей Анатольевич, еще про лекарства вопрос.
Да.
Привела мама ребенка на прием к врачу, например, с простудой. Ему выписали определенный список лекарств, чтобы все это прошло. Может ли мама в следующий раз использовать это же назначение, чтобы лечить простуду?
Это вопрос очень хороший, потому что многие действительно, обратившись один раз к врачу, приходят и пытаются выспросить на все случаи жизни рецепты. Нам, врачам, не жалко. Мы не жадные люди, поверьте. Мы любим помогать людям другим и любим лечить людей, помогать им в сложные периоды. Но мы каждый раз, как правило, болеем разными инфекциями. И разные инфекции лечатся по-разному. Общие какие-то рекомендации, как я уже сказал, да, хорошее питание, хороший сон и так далее, да, это профилактика. Но болезни бывают разные, бывают осложнения. И мама, думая, что она лечит по той схеме, которая помогла в прошлый раз, она может просто упустить тот период, когда мы должны подключить врача и когда он должен помочь и схему лечения откорректировать. Поэтому если ребенок болеет, особенно если болеет ребенок на первом году жизни, до 3 лет, лучше всегда обратиться к врачу. Тем более, слава богу, в нашей стране такая возможность есть, поликлиники у нас работают.
Давайте сейчас на этом прервемся и сразу через несколько минут продолжим наш разговор.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-педиатр Воронежской областной больницы Андрей Берников.
Андрей Анатольевич, когда ребенок уже подрос, прошел вот эти все плановые какие-то осмотры первого периода, насколько часто нужно его водить к педиатру? Или те медосмотры, которые проходят в школе, достаточно?
Да, есть декретированные сроки, когда в школе ребенка осматривает врач, и если он находит какие-то проблемы, он отправляет к врачу.
Да, если каких-то явных проблем нет, то таскать нет смысла.
Да, у нас есть такая замечательная карта развития ребенка. Она лежит в каждой школе, в каждом учебном заведении, на каждого ребенка она заведена. Там есть план профпрививок, за которым следит или доктор в поликлинике, или медсестра в поликлинике. Она говорит, когда делать прививки ребенку, она это отслеживает. И есть там, в том числе, реакции МАНТУ или Диаскин-тест, который проводится для диагностики инфицированности туберкулезом. За этим тоже следит медсестра и тоже отправляет ребенка на все эти исследования и пробы. И, естественно, следит за общим состоянием здоровья и отправляет к врачу в декретируемые сроки. Это все прописано, есть специальный приказ, по которому мы работаем в этом направлении, в определенный срок делаем. Ну, например, в год ребенок должен сделать ЭКГ, должен посетить невролога, должен посетить стоматолога, других специалистов. Я считаю, как доктор, лучше не пренебрегать этими декретируемыми сроками и ходить к врачу регулярно.
Андрей Анатольевич, еще такой школьный вопрос. Часто приходится слышать про синдром третьей четверти. Вот сложный такой период для многих детей из-за учебной нагрузки, из-за каких-то сезонных особенностей. Если родитель стал замечать, что ребенок утомляется, плохо себя чувствует, кому здесь нужно обращаться? Идти все-таки к педиатру или вести его, может быть, к психологу? Или вообще его не показывать врачу?
Ну, если ребенок устал, в первую очередь, конечно, надо ограничить просмотр телевизора, просмотр гаджетов, компьютерные игры и так далее. Посмотреть. Может быть, все-таки наша проблема с третьей четвертью связана не с тем, что мы очень активно учимся, а с тем, что мы очень активно используем всякие приборы электронные, которые дополнительно
забивают голову.
Да. У меня 2 детей, оба школьники. Программа сложная, безусловно. И я вот смотрю, как они учатся. Мне кажется, у нас было проще. Не берусь утверждать, это было давно, не помню. Но, тем не менее, мое ощущение такое. Поэтому нагрузка в школе плюс домашние задания, плюс просмотр телепередач и прочих дел, это, конечно, создает дополнительную нагрузку для ребенка. И минус ограничения активности, да. То есть, физически все-таки мы сейчас в 3-м тысячелетии двигаться стали меньше. А нужно менять сферу деятельности. Если ваш ребенок слишком долго сидит за уроками, слишком много учится, все-таки надо его отдавать на какие-то подвижные игры, командные игры, занятия спортом. Это основной момент, который позволит голову немножко разгрузить, называет вещи обывательским языком, и позволит снять усталость.
Ну, в общем, не обязательно сразу брать ребенка и тащить по врачам.
Ну, если вы видите, что он плохо себя чувствует, конечно, лучше сходить к врачу. Можно сходить к неврологу, посоветоваться с ним. Я думаю, он даст приблизительно те рекомендации, которые я озвучил. А после этого уже подумать.
Андрей Анатольевич, давайте сейчас перейдем непосредственно к вопросам самих воронежцев. Мы перед вашим эфиром опросили людей, ответы на какие вопросы от педиатра они бы хотели услышать.
Мой вопрос про противовирусные препараты. Есть ли смысл давать их ребенку? Потому что, открывая Википедию, орбидол, ацилококцилум, не все не подтверждены официально о том, что они действительно противовирусные. Есть ли смысл давать ребенку? И если можно, подскажите, пожалуйста, что кроме них, как я могу помочь своему ребенку, когда он только-только начинает заболевать, чтобы не принимать вот такие вот препараты, которые еще не доказаны?
Ну, если говорить о тех препаратах, которые вы озвучили, не называя коммерческие названия препаратов, Я могу вам честно сказать, я противовирусные препараты лично не назначаю никому уже давно. Поэтому профилактика, если ребенок только-только заболевает, смотря как он заболевает, опять же, если повышается температура, если появляется интоксикация, плохое самочувствие, самое главное лечение в этом случае – обильное питье и снижение температуры. Если температура выше 38,5 градусов, мы даем жаропонижающие препараты с некоторыми
уточнениями
да, на исходное состояние здоровья ребенка. Например, если это порок сердца или какая-то другая тяжелая патология, все-таки снижаем раньше. Если температура ниже 38,5 градусов по Цельсию ребенка, то температуру такую мы стараемся не снижать у условно здорового ребенка исходно. И обильное питье, чтобы уменьшить интоксикацию от того, что вирус размножается в организме. Mm-hmm. Вот это все, чем мы можем помочь. В плане тех препаратов, которые вы озвучили, еще раз повторюсь, я их не назначаю своим пациентам. Но здесь подходы у всех разные, у врачей я не претендую на истину в последней инстанции. Здесь каждый работает так, как он считает нужным.
Давайте следующий вопрос.
У меня вопрос по поводу укрепления здоровья, иммунитета. Как часто употреблять витамины деткам 4-5 лет в течение года? И нужно ли менять там фирмы, наименования?
Я приведу похожий пример, чтобы не на витаминах объяснить. У меня часто спрашивают по поводу молочных смесей для питания детей до года. Какая лучше? Все хорошие. Также и витамины. Поливитамины, они все хорошие. Какую бы фирму вы ни взяли. Если они лицензированы на территории Российской Федерации и продаются в аптеках, значит, они все хорошие. Они получили от государства на это разрешение.
Но вопрос, нужны ли они, да?
А это второй сложный вопрос, потому что мы же не смотрим у каждого ребенка исходный уровень витаминов и просто даем какой-то поливитаминный комплекс. Можно, конечно, давать. И когда у меня мои пациенты спрашивают об этом, давать или не давать, я говорю, давайте сначала посмотрим исходно, какой у нас уровень витаминов в организме. Может быть, у нас витамин В12, его много, а мы даем еще. А витамина В6 мало, а мы его не додаем. Но для этого нужно исследовать кровь и смотреть. Все-таки доктора ориентируются не просто что-то подавать, да, а все-таки на клинику. И если у нас какого-то витамина не хватает, ну, например, В12, у нас может возникать анемия. Поэтому здесь все-таки надо следить за клиникой, смотрите бледные кожные покровы, да, посмотрели общий анализ крови, да, анемия, и здесь уже дифференцируем. Может быть, и стоит подавать витамины, а может быть и нет. Еще раз повторюсь, просто для профилактики никакие лекарственные препараты, витамины я бы не рекомендовал.
Следующий вопрос.
Скажите, пожалуйста, кислородные коктейли, которые продаются наборами для приготовления в домашних условиях, есть ли от них польза? Схожи ли они по составу, по пользе именно с теми, которые были раньше в детских садах, ну, в некоторых, по крайней мере, или в санаториях? И для 4-5-леток какой курс нужно пропивать?
Да, есть такая методика, кислородные коктейли, очень активно ее используют. Куча этих кислородных концентраторов, которые делают эти кислородные коктейли. Еще раз повторюсь, вопрос, наверное, не ко мне, а кто в это верит. Я не верю в высокую эффективность кислородных коктейлей. Поэтому не знаю, соответствует ли состав тех кислородных коктейлей, которые были в детских садах раньше, с теми, которые сейчас. Я думаю, здесь все совпадает. Там технология производства этого коктейля приблизительно одинаковая. Честно говоря, особо пользы я не вижу от этого.
А можно про соляную пещеру здесь же спросить? Это из той же оперы?
Спрашивают у меня про соляные пещеры. Очень хорошая тема.
Популярная нынче.
Очень,
насколько популяр... эффективная.
Очень популярная тема. Меня всегда волнует вопрос, что когда вы куда-то приходите с ребенком, ну, туда же ходят часто болеющие дети в основном, да, часто болеющие вирусными инфекциями. Вот они там в коридорах общаются.
В пещере сидят.
В пещере сидят по нескольку человек. Потом опять заболевают. Вот с этих позиций мне соляные пещеры не очень нравятся. Опять же, это не доказательная медицина. Да, это дополнительный метод, который, возможно, позитивно влияет, а возможно и нет.
Следующий вопрос.
Ребенку 3,5 года часто довольно после того, как у нас какая-то инфекция, даже без температуры, бывает там насморк, какой-то кашель, по ночам он жалуется на то, что ножки болят. Вот я подозреваю, что это судорогами сводит ему ножки. Разомнешь, и все проходит. Вот скажите, что с этим сделать?
Здесь сложно вам сказать, опять же, также дистанционно. Здесь все-таки нужно посмотреть уровни некоторых электролитов в крови, потому что вот такие болезненные крампы могут быть при снижении уровня кальция в организме ребенка. Поэтому здесь лучше, конечно, сходить к неврологу или к педиатру к своему, с которым посоветоваться на эту тему. Возможно, он назначит дополнительные обследования и анализы, выявит нехватку одного из электролитов, и после этого назначит адекватное лечение. Как правило, это связано с недостаточностью кальция. Очень часто. Но бывают и другие варианты. Поэтому лучше здесь с врачом проконсультироваться.
Недавно, перед тем, как оформить сына подростка в лагерь, мы взялись сделать копию его прививочного сертификата. И оказалось, что последние прививки, которые в нем отмечены, сделаны еще в 2014 году, то есть когда он еще ходил в садик. А где вообще правильно хранить сертификат, дома или в школе? И кто должен ставить в нем отметки, школьная медсестра или участковый педиатр?
Как правило, дети, которые организованы, их сертификат хранится в детском учреждении. Помимо этого, существует форма специальная, которая в школе хранится. Это отдельная справка, утвержденная Минздравом формы. Там написаны все прививки. Помимо этого, в самой карте развития ребенка еще раз прививки дублируют. А ваш сертификат, в принципе, это для вашего пользования. И здесь, я думаю, лучше его хранить на руках. Потому что мы можем выезжать с вами в другие страны, и там могут потребоваться с прививки. Или вы можете переехать в другой город, и там могут потребоваться прививки. Или вы можете поехать куда-то в командировку или отдыхать с ребенком внутри страны, и вдруг вам потребуется информация о ваших прививках. Поэтому я бы советовал, чтобы сертификаты были у вас все-таки на руках. Хотя бы дубликат, хотя бы ксерокопию.
Когда дети учатся ходить, ползают, часто падают, бьются головой. Для защиты головы придумано много шапочек и противоударных шлемов. Исходя из этого, у меня два вопроса. Как могут повлиять частые удары на развитие ребенка в дальнейшем? И действительно ли эти шапочки настолько эффективны? И стоит ли их покупать и применять? Или это просто маркетинговый ход?
По поводу ударов по голове, в зависимости от их силы, конечно, мы все падаем, а дети раннего возраста падают гораздо чаще, потому что у них еще незрелая координация движения, они часто могут ползти, побежать и упасть. Опять же, повторюсь, смотря как упасть. Если вы увидели у ребенка после падения какие-то симптомы, например, тошноту, рвоту, повышенную сонливость, вялость, слабость, то здесь нужно обратиться к врачу. Это симптомы черепно-мозговой травмы. Если ребенок не сильно ударился и нет никаких симптомов, наверное, не всегда стоит бить тревогу.
Но шапочку-то нужно надевать или нет?
Шлем. Слушайте, я вот сейчас скользко, я без шапочки хожу.
И без шлема тоже, да?
И без шлема. Мои дети хоть без шлема. Но мы не убережемся от всего. Наверное, польза есть для производителей шлемов. Но для детей... Нет, есть определенные заболевания. Например, эпилепсия, при которой рекомендуется детям... И взрослым тоже защищать голову, потому что они склонны к непроизвольным падениям и травмам головы. Тогда действительно это обосновано, ношение таких шлемов. Но если ребенок условно здоров, шлем не закрывает лицо, мы можем головой его лбом удариться. Что тогда делать? В общем, здесь я тоже достаточно скептически настроен по отношению к этим шлемам. Другие же органы нам тоже надо защитить. Ну, то есть, условно говоря, мы тогда должны ребенка одеть в скафандр и полностью от всего его защитить. Это невозможно. Мы, конечно, должны к нему аккуратно относиться. Конечно, мы должны убирать дома горячие предметы, закрывать розетки, если это дети маленькие, не пускать его бегать по мокрому полу. Но это рекомендации для любого благоразумного родителя. Мы, наверное, все так делаем. Но носить шлем постоянно ребенку, я против.
Андрей Анатольевич, спасибо за разговор. Время наше подошло к концу. Напомню, сегодня в гостях у нас был врач-педиатр Воронежской областной больницы Андрей Берников. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
Спасибо большое. Всего доброго. Не болейте.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».